эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема программы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Несколько регионов России меняют губернаторов. Президент Литвы сегодня встретится в Харькове с Юлией Тимошенко. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета. В Москве пятые сутки продолжается, как уже объявлено, бессрочная акция с требованием освободить политзаключенных и провести честные выборы. Подробнее об этих событиях в прямом эфире расскажет моя коллега Елена Поляковская. Елена, вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что еще вчера ссылка на видео, опубликованное на сайте КПРФ под заголовком «Жуткое видео», была просмотрена многократно пользователями YouTube. И вчера же член президентского совета по правам человека, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева попросила провести проверку в связи с появлением в интернете этого ролика. И вот сегодня Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, это сообщил, что проверка начата.
В рамках уголовного дела принимаются меры к установлению свидетелей происшествия, в том числе и авторов видео, которое было выложено в сети интернет. Также следствием устанавливаются конкретные сотрудники столичной полиции, применившие насилие в отношении девушки. Кроме того, следователям предстоит установить и другие обстоятельства, в том числе, которые предшествовали происшествию.
Между тем, представители «Единой России» выдвинули новую инициативу в связи с массовыми митингами и массовыми акциями. Законопроект, внесенный депутатом Госдумы единороссом Александром Сидякиным, предлагает увеличить штрафы до 1 миллиона, до 1 миллиона рублей. Ранее, как известно, штрафы были от 1000 и 2000 рублей. Уже по этому поводу высказались оппозиционеры. Борис Немцов сказал, что считает антиконституционной эту инициативу и считает ее неприемлемой. Кроме того, надо сказать, что до сих пор уже пятые сутки продолжается акция протеста, которая теперь уже называется «Occupy Абай», потому что происходит все возле памятника Абаю Кунанбаеву, известному казахскому философу и поэту на чистых прудах. И молодые люди не собираются расходиться. Более того, как свидетельствуют очевидцы, вчера, несмотря на рабочий день, на чистых прудах собралось больше народу, чем это было в предыдущие дни. И люди надеются о том, что в выходные количество людей увеличится. Об этом рассказал один из протестующих, Семен Транковский.
Здесь было ночью порядка там 100-150 человек. Играли под гитару, обсуждали какие-то политические вопросы. В общем, довольно все спокойно было. И вчера вечером, еще днем, стояли три автозака рядом. А вечером попозже они уехали. Полиция была настроена довольно позитивно, никаких не было агрессий. Единственное, что такая здесь есть проблема, что здесь местные приходят иногда как бы алкоголики, товарищи, которые бродят по району. И наши дружинники, которые сами мы создали, мы их, то есть договорились между собой, аккуратно разговаривают с ними и уводят, потому что здесь есть у нас еда, видимо, как-то это их притягивает. Количество протестующих становится больше по вчерашнему вечеру, это я точно могу сказать, потому что вчера я так специально ходил, наблюдал, смотрел. Я думаю, что постоянно находилось одно моментно здесь, я думаю, что где-то может быть в районе, наверное, 2000 человек, может быть, даже 2500. На выходные, я думаю, что людей будет однозначно больше, потому что до этого находились здесь такие хипстеры, довольно смелые люди, боевые, скажем. А вчера, например, рядом со мной сидела девушка, она такая интеллигентная. Я спросил, вы остаетесь или нет. Она мне стала рассказывать, как она подготовилась, что вот у нее спальник с собой, все остальное. Здесь очень приятная атмосфера.
Еще хочу сказать, что 13 мая должна пройти прогулка с писателями по бульварам, и в Фейсбуке уже принять участие в этой контрольной прогулке, как ее назвали, выразили желание более 1000 человек.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская о протестах в Москве. Защита врача Александра Артамонова, обвиняемой в смерти в СИЗО предпринимательницы Веры Трифоновой, настаивает на прекращении производства по уголовному делу в связи с истечением срока давности. Такое ходатайство было заявлено сегодня в суде. Ожидается, что решение будет вынесено примерно через час, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Александра Артамонова – врач-анестезиолог, реаниматолог отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Именно сюда, по настоянию родственников и за их счет, незадолго до смерти привезли из следственного изолятора предпринимательницу Веру Трифонову на сеанс гемодиализа. Теперь Александру Артамонову обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. По версии следствия, Артамонова неправомерно оставила в теле Трифоновой катетер для проведения медпроцедур, что и стало причиной смерти предпринимательницы. Однако семья Трифоновой убеждена, в ее смерти виновны иные лица, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Виноваты врачи «Матросская тишина», которые промывали ей гемодиализный катетер, концентрация раствора гепарина в 200-400 раз меньше необходимой. Гепарин – это препарат, который предотвращает свертывание крови. А вот они почему-то стали его промывать физраствор. Виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал ее. Держал под стражей, не оказывал медицинскую помощь и поставил условие: дашь признательные показания, нужные ему, мы тебя освободим для лечения, не дашь, будешь находиться под стражей. То есть фактически подверг истязанию и пыткам, и почему-то в его действии признаков злоупотребления и превышения полномочий органы расследования в настоящее время не видят. Виноват Секрет Тагиев, начальник СИЗО «Матросская тишина», который, во-первых, не контролировал своих врачей, которые фактически убили Веру Владимировну, а также именно о том, что давал следователю Пыстину для продления ее срок содержания под стражей липовый документ. То есть он занижал ее состояние здоровья, уведомляя везде, что у нее среднее тяжелое состояние здоровья. Хотя эксперты установили, что именно неправильно оказывалось лечение ей в изоляторе, то есть фактически не оказывалось. И то, что следователь не имел права ее отмотать с изолятора там, в Можаевскую тюрьму, там, в ЦРБ и другие вещи, что ему необходима была специализированная медицинская помощь. И самое страшное в этой ситуации, что единственный врач, который ей оказал медицинскую помощь, это вот врач Артамонова Александра, которая по просьбе родственников и, в общем-то, исследователя на разрешение провела ей сеанс гемодиализа в ночь 23 на 24 апреля. Если бы она его не сделала, то 25-го бы Вера Владимировна умерла бы от интоксикации организма. Она сделала, как определили эксперты, грамотно, профессионально. Вот следствие беззастенчиво пытается обмануть всех нас и вызволить вину на стрелочника, то есть на гражданского врача. То есть система своих не хочет сдавать. Верх цинизма, когда привлекает единственный человек, который действительно реально оказал помощь Вере Владимировне в тот период времени.
Профессионализм и добросовестность действий врача Александра Артамоновой при проведении сеанса гемодиализа констатировали эксперты, но следствие результатом двух первых экспертиз предпочло третью, которая проводилась заочно, говорит адвокат Александра Артамоновой Дионисий Ломакин.
Две первые экспертизы совершенно четкую картину, скажем так, этого дела дают, а именно указывают то, что со стороны Артамоновой каких-либо необоснованных, неправильных, антинаучных методик лечения не было. То есть все было сделано правильно, и само лечение, скажем так, там гемодиализ был проведен правильно. Они никем не опровергнуты, каких-либо аргументов, подтверждающих необоснованность этих первых экспертиз, в общем-то, в деле не имеет. Вот эта вот третья пресловутая экспертиза, она, к сожалению, формально говорит о том, что виновата в данном случае Артамонова. Ну, я несколько упрощаю, как бы, понятное дело, заключение. При этом полностью из-под удара выводятся врачи следственного изолятора, ну и, соответственно, там целый ряд людей, которые могли иметь отношение к этому. И начальник, и, по сути, и судья, которая принимала решение, неоднократно продляла срок содержания под стражей Трифоновой.
Предпринимательницу из Подмосковья Веру Трифонову, смерти которой теперь обвиняют врача Артамонову, арестовали в связи с обвинениями в мошенничестве, несмотря на сахарный диабет, диабетическую нефропатию и хроническую почечную недостаточность. Следователи настаивали на необходимости содержания ее под стражей, а судьи удовлетворяли эти ходатайства. Уже после того, как 30 апреля 2010 года Вера Трифонова скончалась в в «Матросской тишине», комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что состояние ее здоровья требовало стационарного лечения в специализированном учреждении и не позволяло ей находиться в тюрьме и больнице изолятора. В настоящее время Александра Артамонова – единственная обвиняемая в связи с гибелью Веры Трифоновой. Ей грозит до 3 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии может продлиться до 1 года, сообщили индонезийские власти. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня встретится в Харькове с бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание в колонии за превышение должностных полномочий. Утверждена отставка губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Но сейчас тема из свежих российских газет. В последний день работы в правительстве Владимир Путин включил исполняющего обязанности вице-премьера Игоря Сечина в список кандидатов в совет директоров Роснефтегаза. Это решение либо впрямую противоречит политике Медведева убрать всех чиновников из руководства компаний, либо подтверждает уход Сечина из правительства, пишет сегодня газета «Ведомости». Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
В статье, которую «Ведомости» назвали «Поправка Путина», сообщается, что распоряжение о включении Сечина в список кандидатов в совет директоров Роснефтегаза новоиспеченный президент подписал 6 мая, а вчера документ был опубликован на сайте правительства. На данный момент это последнее из опубликованных распоряжений премьера Путина. Список кандидатов, который поправил Путин, был утвержден им еще 31 января. Сечин уже возглавлял совет директоров Роснефтегаза с 2006 по 2011 годы и ушел из совета, исполняя поручение тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Тот в марте 2011 года распорядился вывести из совета директоров госкомпаний всех вице-премьеров и министров. Для человека из команды Медведева включение Сечина в список кандидатов стало сюрпризом. Он узнал о нем от издания. Это решение Путина не было согласовано с Медведевым, уверен он. Не знали о нем и чиновники финансово-экономического блока правительства. Очевидно, что распоряжение насчет Сечина было индивидуальным решением, принималось кулуарно и в последний момент, говорит один из федеральных чиновников. Никакого поручения обратно массово вводить в советы директоров чиновников пока нет, утверждает он. К тому же месяц назад президент дал поручение правительству убрать всех чиновников из советов директоров до 1 сентября 2015 года. Представитель Путина Дмитрий Песков затруднился объяснить «Ведомостям», с чем связано решение Путина в отношении Сечина и не противоречит ли оно решениям прежнего президента насчет вывода чиновников из совета директоров госкомпаний. Отказалась от комментариев и представитель Медведева Наталья Тимакова. По словам собеседника «Ведомостей» в Кремле, позиция Медведева насчет работы чиновников в советах директоров была согласована с Путиным, и о пересмотре планов речи не идет. Возврат Сечина в совет директоров госкомпании будет свидетельством того, что Путина никак не связывают ранее принятые Медведевым решения, считает близкий к правительству источник газеты. Решение Путина не противоречит позиции Медведева только в одном случае, если исполняющий обязанности вице-премьера Игорь Сечин не войдет в состав нового правительства, объясняет высокопоставленный федеральный чиновник. Но возможен еще один вариант, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В постановлении Медведевском существует одна оговорка, что чиновник может входить в совет директоров какого-либо предприятия, если он не находится в его сфере подчинения. Ну, к примеру, все вышли из советов директоров, а Зубков остался председателем совета директоров «Газпрома», параллельно являясь вице-премьером по сельскому хозяйству. Поэтому я не исключаю, например, что Сечин может остаться в правительстве, но формально не курируя топливно-энергетический комплекс. Я не исключаю, что Сечин может остаться, ну, как вариант, который рассматривался вице-премьер по силовым структурам.
Это был политолог Евгений Минченко. Это решение означает, что Сечин, как минимум, не будет руководить топливно-энергетическим комплексом в новом кабинете министров, считает также сотрудник кремлевской администрации. По его словам, состав нового правительства планируется объявить 14-15 мая. Сечин много лет курировал топливно-энергетический комплекс и непосредственное участие в принятии стратегических решений в отношении государственных холдингов станет логичным продолжением его карьеры, считает управляющий партнер фонда «Дашевский» и партнеры Стивен Дашевский. Спешное номинирование Сечина в совет директоров Роснефтегаза похоже на поиск новой должности для куратора ТЭКа, считает другой собеседник «Ведомостей». Роснефтегаз был создан в 2004 году для специальных операций с акциями компаний топливно-энергетического комплекса, и государство не раз использовало его в стратегических сделках. Сейчас большая часть доходов Роснефтегаза – дивиденды по акциям Роснефти, которые составляют около 75% уставного капитала компании, и Газпрома. Роснефтегазу принадлежит 11% акций газового монополиста. Данных о доходах за прошлый год еще нет. За 2010 год они составили 24,5 миллиарда рублей. Цель компании на ближайшие годы – приобретение стратегических нефтегазовых активов в России и участие в инвестиционных проектах, говорится в отчете Роснефтегаза. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новый президентский срок Владимира Путина начинается с масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Со своих постов ушли руководители еще нескольких регионов, в том числе таких крупных, как Самарская и Ленинградская области. А в Московской области сегодня вступает в должность новый глава региона, бывший глава МЧС Сергей Шойгу, рассказывает Виталий Камышев.
У Сергея Шойгу кредит доверия есть, считает подмосковный политолог Тимур Музаев.
Приход нового человека, конечно, вызывает надежду, и понятно, что люди, даже если не имеют оснований, все равно хотят надеяться на перемены. Когда думаешь о том, что следовало бы делать в Московской области новому губернатору, то сейчас же мысли расползаются, как говорил летописец Подрев. Ну вот на слуху, в первую очередь, это, конечно, Химкинский лес, и сам лес, и вот та безобразная, в общем, уголовная ситуация, которая возникла вокруг происшествий с защитниками, журналистами и так далее. Понятно, что местные руководители, откровенно использующие уголовные бандитские методы против оппозиции, и уже ничего не стесняющийся, не боящийся настоящий руководитель должен был разобраться. Но я думаю, что Шойгу опытный политик, и он будет, скорее всего, поддерживать стабильность, и, возможно, какие-то там перемены будут, возможно, нескольких наиболее одиозных коррупционеров осудят, как, впрочем, это было и при Громове. Но не думаю, чтобы Шойгу пошел на слом общей коррупционной системы, в первую очередь, потому что эта коррупционная система обеспечивает стабильное голосование за правящую партию.
Общественная организация «Антикоррупционный фронт Подмосковья», в которую входят местные экологи, представители обманутых дольщиков, активисты партии «Яблоко», в последние годы провела серию публичных акций в столице, в том числе пикеты у зданий администрации президента и Государственной думы. Главным лозунгом протестных акций было требование отставки коррумпированного руководства региона во главе с Борисом Громовым. Ныне экс-губернатор Борис Громов – член Совета Федерации от Подмосковья. О ситуации в московском регионе мы беседуем с координатором организации «Антикоррупционный фронт Подмосковья» Юрием Самсоновым.
В Московской области одна главная беда – это коррупция. Даже руководство страны открыто признает, что это главная беда. И также главная проблема – это отсутствие честных людей во власти. Эта проблема будет решена. Любые другие вопросы – образование, здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера – автоматически будут решаться уже на порядок более эффективно.
Вы проводили акции против Громова. Если вы увидите снова какие-то странности с кадровыми вопросами, с какими-то решениями, вы готовы в соответствующую кампанию начать и против нового губернатора?
Несомненно, мы готовы. Если мы увидим, что не происходит изменений, то это уже будет само по себе достаточно для того, чтобы мы возобновили ту деятельность, которую мы и вели.
Говорит гражданский активист Юрий Самсонов. Осенью кремлевскому назначенцу Шойгу предстоит первое испытание. В нескольких районах Подмосковья состоятся муниципальные выборы. Например, в Пушкино, которое после ряда скандалов приобрело славу криминальной столицы Московской области, пройдут выборы мэра. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня на Украину прибыли президенты Молдавии и Литвы. Они и лидеры еще более десятка стран должны были участвовать в саммите Центральной Европейской инициативы. Однако украинским властям пришлось встречу отложить на неопределенное время после того, как из-за скандала с избиением в колонии Юлии Тимошенко в Крым отказались приехать 14 глав государств. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Владимир Вахненко.
Как известно, приехать на Ялтинский саммит президент Литвы согласилась только после того, как Янукович пообещал ей организовать встречу с Юлией Тимошенко. Пенитенциарная служба Украины дала согласие на такую встречу. И ожидается, что сегодня до переговоров Грибаускайте посетит бывшего украинского премьера в Харьковской больнице, куда ее перевезли 2 дня назад из колонии. Со времени ареста Тимошенко это будет ее первая встреча с лидером одного из государств Евросоюза, говорит глава оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Общими усилиями, я хочу откровенно сказать, благодаря позиции Европейского Союза, Соединенных Штатов и Российской Федерации, причем как официальной власти российской, так и оппозиции, тут позиция была абсолютно идентична всех относительно политических репрессий в Украине. Фактически мы смогли общими усилиями прорвать блокаду, которая была вокруг Тимошенко. Чего стоит только факт, когда 20 числа после ее принудительной так называемой доставки, будем вещи называть своими именами, избиения Тимошенко, 4 дня адвокаты не могли к ней попасть. Причем ни адвокаты, ни даже ее родственники ближайшие. Поэтому то, что сегодня происходит, все, прорыв произошел. Как далеко это все зайдет и как далеко готов идти Янукович, понял ли он, осознал ли он, что фактически началась международная блокада, ну, это посмотрим в ближайшие дни.
Накануне Юлия Тимошенко начала рекомендованный ей курс процедур в Центральной железнодорожной больнице Харькова. Лечением экс-премьера, испытывающей сильные боли в спине, занимается профессор берлинской клиники Шарите доктор Луц Хармс.
Я
провел ее осмотр, который подтвердил выводы, сделанные ранее нашими коллегами. Думаю, что потребуется не менее 8 недель для проведения комплексной терапии. Не доверяя украинским медикам, Тимошенко потребовала, чтобы ее лечил только специалист клиники Шарите и только препаратами, которые он привез с собой из Германии. Бывшего премьера разместили в палате с решетками на окнах на усиленно охраняемом милицией 9-м этаже. Посещать Юлию Тимошенко могут только ее адвокаты исключительно в рабочие дни. Однако 10 мая ни одного из них не допустили к подзащитной, пояснив это проведением процедур. Тем временем власти продолжают кампанию, призваны убедить как украинскую, так и международную общественность в том, что в колонии к Тимошенко не применяли насилие. Вчера на пресс-конференции в Киеве выступили харьковские судмедэксперты. Вслед за прокурорскими начальниками они также не исключили, что оппозиционный политик сама могла поставить себе синяки. По словам специалиста Харьковского бюро медэкспертизы Юрия Кравченко, точно объяснить происхождение гематом на теле Тимошенко невозможно, поскольку она трижды отказалась от обследования.
Эксперты заходили к ней, общались по очереди несколько дней с просьбой рассказать о механизме образования повреждений для того, чтобы зафиксировать эти повреждения. Ну, Тимошенко или Владимировна отказалась от освидетельствования.
Между тем, на фоне последних жестких заявлений европейских лидеров из-за ситуации с Юлией Тимошенко, в МИД Украины сообщили, что не все главы государств намерены игнорировать украинского президента. Кроме литовского и молдавского лидеров, с Виктором Януковичем в ближайшее время встретятся еще 2 участника несостоявшегося Ялтинского саммита – президенты Польши и Словакии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Об этом сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин. В Индонезии на горе Салак спасатели сегодня обнаружили 10 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Идет подготовка к их транспортировке. Суперджет потерпел крушение в среду. На его борту находились 45 человек. Все они погибли. Адвокаты врача Александры Артамоновой, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, просят прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Дело расследовалось по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, как ожидается, встретится в Харькове с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание в колонии за превышение должностных полномочий. На севере Афганистана сегодня в результате ливневого паводка погибли не менее 27 человек, живущих в горных районах. Многие числятся пропавшими без вести. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты, совершенные в Сирии в четверг, призвав все стороны конфликта соблюдать условия плана мирного урегулирования. В Дамаске при взрыве двух автомобилей, управляемых смертниками, были убиты 55 человек и 372 ранены.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран «Большой восьмерки» в американском Кэмп-Дэвиде 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам только что вступившего в должность президента, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Саммит Большой Восьмерки 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков теперь считают, что президент России демонстративно отказался приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации. Он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающиеся в Москве выступления общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. В России многие политологи отмечают также, что намерение Владимира Путина самому заняться подбором состава нового правительства нельзя расценить иначе, как унижение Медведева, главы кабинета и вчерашнего президента России. Политолог и публицист Андрей Пиантковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами.
Если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто, и звать его не так, то Владимир Владимирович это сделал. Но это только внутренняя составляющая. И это невероятное унижение Обамы. Такой демонстративный шаг приземления и неприземления к Западу. Но в этом ничего нового для Путина нет. Он считает, что в смысле политических соображений это всегда как бы выигрышный ход. За этими прагматическими соображениями в унижении дополнительно Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющая через край раздражения и возбужденность Путина последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
При Дмитрии Медведеве Кремль, особенно в последнее время, несколько раз давал понять, что в Москве были бы рады, если бы Барак Обама остался в Белом доме на второй срок. Однако при Владимире Путине все может измениться, считают многие политологи, в том числе Глеб Павловский. Отказ от участия в саммите Большой Восьмерки, то есть выпад в сторону западного мира и лично против Барака Обамы, явно могут использовать все критики нынешнего американского президента, ставящие ему в вину, как они считают, провал перезагрузки отношений с Россией. Впрочем, по мнению Глеба Павловского, Владимир Путин, решивший послать в Кэмп-Дэвид вместо себя Дмитрия Медведева, думал в первую очередь не о международной, а о внутренней политике.
Путину очень важно, чтобы в информационном пространстве появились другие темы, чем митинги и их разгон. Это очень удобный повод. Он удобен тем, что «восьмерка» имеет сегодня реально ничтожное значение. Нет большого риска ни в каком поведении по отношению к «восьмерке». Зато можно посылать несколько сигналов. Один из них – Америке, что Кремль недоволен их позицией. А с другой стороны, продемонстрировать, что премьер Медведев еще и чуточку, капельку вице-президент, но одновременно и в этом тонкость сказано, что Путин будет заниматься формированием правительства, то есть вице-президент одновременно еще и капельку недопремьер.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Глеб Павловский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Реакции в Соединенных Штатах Америки на решение российского президента расскажет наш корреспондент Владимир Дубинский.
На вопросы журналистов о решении Владимира Путина не ехать на саммит Большой Восьмерки, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни ответил на борту президентского самолета Air Force One. Начавший свою предвыборную кампанию президент Обама сейчас совершает поездку по штатам западного побережья США. Удивил ли вас отказ президента Путина ехать на встречу в Кэмп-Дэвиде? И считает ли президент Обама это знаком пренебрежения, спросили журналисты. Нет, это не было для нас сюрпризом, отвечал Карни, и мы не считаем это знаком пренебрежения. Карни напомнил, что президенты Обама и Путин встретятся через месяц на саммите Большой Двадцатки в Мексике. Белый дом принял официальное объяснение Москвы о том, что Владимир Путин только что вступил в свою должность и слишком занят формированием нового правительства. У американских обозревателей это объяснение вызывает сомнения. Это Клиффорд Мэй, руководитель фонда в защиту демократии. Это объяснение не вызывает большого доверия, говорит он. Президент Путин мог бы поручить формирование правительства своим помощникам и контролировать процесс, находясь здесь, если бы он этого захотел. Некоторые считают его решение уколом в адрес США. Может быть, это и так, но, на мой взгляд, это свидетельство того, что политика перезагрузки отношений не является успешной. Другой американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер, считает, что решение Владимира Путина не ехать на саммит связано с критикой, которой Соединенные Штаты подвергли российские власти за жесткое подавление демонстраций протеста в Москве. При других обстоятельствах он, может быть, и решил бы поехать на саммит. Но после такой критики Путин, несомненно, считает себя уязвимым и не хочет, чтобы его подвергали критике во время его первой зарубежной поездки в качестве вновь избранного президента России. Клиффорд Мэй из фонда в защиту демократии видит возможную причину решения российского президента в следующем. Возможно, он не хотел бы слушать от других участников саммита их мнение относительно российской поддержки режима Башара Асада в Сирии, а также о нежелании России приложить усилия к тому, чтобы иранский режим не смог получить ядерное оружие. Может быть, Путину такие разговоры представляются утомительными, и он не хочет в них участвовать. Предположение о том, что отказ Владимира Путина ехать на саммит каким-то образом связан с предвыборным процессом в Соединенных Штатах, политологи считают необоснованными. Вероятнее всего, решение Путина объясняется положением самой России. По мнению обозревателей, своим отсутствием здесь, Путин, может быть, даже невольно показывает, что в России не все в порядке, и что ситуация там не совсем нормальная и не совсем стабильная.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Почему Владимир Путин, на ваш взгляд, не едет на саммит Большой Восьмерки? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете и сейчас на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Наверное, потому что было много митингов против него, много было выступлений против него. Я так думаю, что из-за этого обиделся.
От него можно ждать. Плохо дело, что он не поехал. Опять этого пацана послал туда, который даже в России не уважает этого человека. Плохо. Надо было самому.
Возможно, он Медведеву так настолько доверяет, что решил послать его. Судя по тому, что будет делать сам Медведев, мы можем предположить, что Путин туда не поехал по каким-то причинам. Ну, может быть, он не хотел, чтобы какие-то вещи прозвучали из его уст, а прозвучали из уст человека, который не является президентом нашей страны. Ответственность снимает, да, таким образом, наверное.
Может, самоуверенный. Был бы я президент, я поехал бы. Потому что надо дружить, один не проживешь. Без друзей нельзя, ехать надо, дружить надо со всеми.
Показать свое превосходство перед всеми странами. То, что он такой у нас звезда, царь, и ему нет смысла туда ехать. Думаете, Медведев будет свою там точку зрения отставить? Нет, конечно, точка зрения путинская будет 100%.
Страной руководил последние 4 года Медведев, который решал основные вопросы руководства страны. Я думаю, с этим соображением Путин дал возможность Медведеву в последний шанс решить какие-то вопросы. вопросы глобальные для России.
То есть доверять, да?
Да, доверять, конечно.
Он намерен, наверное, свой имидж не уронить, если решится в пользу тех стран восьмерки. Так на Медведева все шишки. Он все-таки сейчас председатель правительства. Тандем работает в один голос.
Я считаю, то, что все он сделал, значит, так надо.
Так надо ему или так надо России?
Так надо России, я думаю. Мне кажется, Россия должна быть независимой страной, то есть, как и была все время. Поэтому он отказался, потому что Россия – это большая держава. Зачем нам с кем-то советоваться? Я не говорю отгородиться железным занавесом, но Россия в силах сама принимать какие-то глобальные решения.
Что-то выгадывает. Путин у нас дипломат, знак-то у него зодиака Весы. Может быть, его появление на саммите вызовет какой-то конфликт. Он опасается этого. Ему проще дистанцироваться от этого события.
Ну, я предполагаю, что просто за отказ на чемпионат мира по футболу. Европейские страны, ведь больше половины отказались приезжать на чемпионат. Поэтому это, так сказать, в отместку.
Чемпионат-то будет в Украине, а не в России.
На Украине и в Польше. Но это братья наши, ведь Украина пока. Она еще не отделилась от нас.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, почему Владимир Путин отказался участвовать в саммите Большой Восьмерки. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет мой коллега Иван Трифилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года, понизив ее на 0,25%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 апреля по 4 мая сократились на 400 миллионов долларов, или менее чем на 0,1%, до 522 миллиардов 900 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта зерновых из России в текущем сельскохозяйственном году на 100 тысяч тонн до 25,5 миллионов тонн. Предыдущий прогноз был опубликован в апреле. Согласно прогнозу Российского министерства сельского хозяйства, объем экспортных поставок зерна в текущем сезоне составит от 26 до 27 миллионов тонн. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение первой декады мая увеличилась с 9,71% до 9,77% годовых. Почти за три года проведения такого мониторинга максимальный ее уровень был отмечен в середине июля 2009 года, более 15%, а минимальный в середине июня 2011 года чуть более 8%. Годовых. Доходы мировой экономики от международного туризма в 2011 году увеличились на 3,8% к уровню предыдущего года, до 1 триллиона 200 миллиардов долларов, говорится в докладе Всемирной туристической организации. При этом наибольшая часть поступлений, примерно 45%, была обеспечена за счет европейских стран. За ними следуют азиатско-тихоокеанские и американские регионы – 28% и 19% соответственно. Доля России в общих доходах мировой экономики от международного туризма в минувшем году составила менее 3%. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 18 копеек, на 38 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 11 копеек. По сравнению с четвергом он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии может продлиться до 1 года, сообщили индонезийские власти. Утверждена отставка губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. На севере Афганистана сегодня в результате ливневого паводка погибли не менее 27 человек, живущих в горных районах. Многие числятся пропавшими без вести. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В конце каждого сезона Московская галерея «Дом на Щекино» по традиции показывает самую важную программную выставку. В нынешнем году это будут работы художников бубнового валета из собраний провинциальных музеев, рассказывает Лиля Пальверева.
Все, что связано с объединением «Бубновый валет» – это классика русского авангарда. Произведения Ларионова, Машкова, Фалька, Лентулова и прочих их единомышленников находятся в постоянных экспозициях ведущих столичных музеев, не говоря уж о том, что их часто можно видеть на временных выставках. Однако в доме на Щекино собираются показать другие, малоизвестные вещи. Многое из того, что хранится в музее-заповеднике Абрамцево, а также в Вологодском, Тульском и Рязанском музеях, московские зрители увидят впервые. И вот вопрос арт-директору дома на Щекино Наталье Рюриковой.
Не получится так, что это будет выставка из вещей, что называется, второго ряда, что в провинциальных музеях хранятся вещи не главные, может быть, какие-то этюды, наброски, но не самые важные.
Как ни странно, работы. Это очень хороший, очень высокий уровень. Наверное, 70% это будет таких, в общем, ярких, серьезных и интересных полотен. Еще раз мы привлекли работу, мы когда-то ей воспользовались, когда мы делали обнаженку, обнаженная натура. Это была работа Кончаловского, которую он сделал к десятилетию Красной Армии. И вот мы хотим ее тоже выставить, потому что она по времени почти рядом с датой окончания жизни вот этой группы.
Бубновый валет.
Да. Но работа, на мой взгляд, выдающаяся, интересная. Никогда нигде не вставлял. В первый раз она выставилась у нас. И вот сейчас мы еще хотим раз выставить «Красную конницу».
Но «Красная конница», о которой вы говорите, это картина не из провинциального музея. Это единственная вещь из столичного музея.
Да, это из музея вооруженных сил. Она была передана музею Красной Армии. Она была заказана в 26-м году, когда была показана Кончаловским эта картина совету, то никто не понял вообще, почему он написал эту работу. И поэтому эту работу никогда больше никого не показывали.
То есть так... она и сейчас не в постоянной экспозиции музея вооруженных сил?
Знаете, что мы ее уже хотели взять на выставку Кончаловского, которую мы делали лет 5 тому назад. Нам ее не дали. Просто по причине того, что они сказали, это тяжело, она большая, нам сложно ее будет разворачивать. Потому что она была в таком состоянии, скрученном, и к этой картине никто вообще не возвращался никогда. Но до меня просто дошла эта информация, что эта картина существует. Музейные люди подсказали это. И когда мы стали делать обнаженную натуру, мы просто вымолили у них и сказали, что мы сделаем сами подрамник, мы ее приведем в порядок. Дайте только нам ее, пожалуйста. Ну, и они нам ее дали. И вот сейчас мы решили ее тоже выставить.
Второй раз в ваших стенах.
Да. Я просто радуюсь за тех людей, которые ее увидят. Потому что это такое произведение крупное.
Сейчас в доме на Щекино горячая пора. Идет подготовка к столь сложной выставке, о которой рассказывала Наталья Рюрикова. Вернисаж намечен на 6 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве в библиотеке иностранной литературы прошел вечер, посвященный Мареку Эдельману, руководителю восстания в Варшавском гетто. Книги его воспоминаний, которые называются «И была любовь в гетто» и «Опередить Господа Бога», записанные Ханной Крали и Паулой Савицкой в конце 2000-х, сегодня считаются одними из главных свидетельств о Второй мировой войне и Холокосте. О значении фигуры Марка Эдельмана и его книг говорят режиссер Олег Дорман и переводчик Ксения Старосельская. С ними беседовала Елена Фанайлова.
Книжка «Опередить Господа Бога», когда Эдельману говорят многие, какое удачное название придумала Ханна Крали. «Опередить Господа Бога», то есть успеть его остановить, пока он не задул свечу. Пока он не задул свечу человеческой жизни. И Эдельман это делал всю свою жизнь. Сначала он это сделал в гетто. И делал это в гетто еще до начала восстания, когда он приходил на Умшлагплац. Это было место, куда загоняли людей, чтобы потом посадить их в вагоны и отправить в лагерь уничтожения. И он вытаскивал каких-то людей, которые были нужны. Он все время пытался опередить Господа Бога. Он пытался его опередить, и потом, когда он был кардиологом, и когда он в больнице придумывал какие-то системы, как-то опередил историю с шунтированием, что когда человек, казалось, все должен умереть, вот тут-то вспоминали о том, что... А может быть, он не умрет, и он этим занимался всю жизнь.
Сказала Ксения Старосельская, переводчик книг воспоминаний Марка Эдельмана, режиссер Олег Дурман.
Я воспринял эту книгу как свидетельство не о еврейском народе и не о еврейском человеке, а как некоторое антропологическое событие, событие вообще в существовании человека на белом свете. Я с давних пор, с тех пор, как узнал о существовании Освенцима, не понимаю, почему я живу. Это, вероятно, Эдельману показалось бы романтическим заявлением, но мне так не кажется. После Холокоста, в особенно большой степени, невозможны никакие разговоры о Боге и наших отношениях с Ним. Но именно после Шоа невозможно человеку думать ни о чем другом. А именно это я считаю величайшего значения события в том, как Марк Эдельман жил, думал и чувствовал после случившегося. Я думаю, что им руководила гордость. Он взял на себя всю ответственность за жизнь, за развлечение добра и зла. Если вы прочитаете эту книгу, то вы обнаружите, что наши понятия о добре и зле ничтожны. Марк Эдельман абсолютно уничтожает всякую возможность говорить о существовании с опломбом, с позиции человека, который может знать о том, как устроен мир, человек, добро и зло. Это невозможно. Но невозможно, вероятно, человеку и существовать на Земле в постоянном ощущении собственной уязвимости, хаоса и незнания. Эдельман напоминает, что мы существуем в этой ситуации. Для меня это напоминание означает то, что он так чудесно выразил. Лучше всего молча сидеть и любить.
Олег Дурман о Марке Эдельмане. Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
Фонд «Общественное мнение» исследовал, как относятся россияне к новой традиции прикреплять георгиевскую ленточку в память о победе. Об этом наша традиционная рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство опрошенных, 76%, положительно отнеслись к традиции носить георгиевскую ленточку. Не нравится это только 2% респондентов. 16% граждан эта традиция безразлична. Сторонники ношения ленточек говорят, что это праздничный символ, память о войне, о погибших, знак уважения и благодарности к ветеранам. У противников главный аргумент, что георгиевскую ленту надо заслужить, ее нельзя обесценивать. Прокомментировать мнение россиян по этому поводу я попросила доктора исторических наук, профессора Владимира Согрина.
Действительно, ленточка постепенно и, в общем, достаточно быстро превратилась в объединяющий символ отношения к победе. Сама ленточка была предложено в качестве объединительного символа в 2005 году российским информационным агентством. Ну, общественная организация, которая реально управляется государством. Поэтому есть основания предположить, что это был определенный политтехнологический ход, и инициатива исходила от кремлевской администрации. На мой взгляд, в данном случае этот политтехнологический ход можно считать вполне удачным.
А как вы думаете, почему возникла потребность в новых символах?
Все-таки с точки зрения вот такой символики возник определенный вакуум. Прежде все-таки праздник сопровождался советской символикой, красным цветом, красной звездой, красными ленточками. Но время шло, советские времена стали подзабываться, советская символика становилась все более анахронизмом. Вот возник такой вакуум. Вместе с тем вот память о войне, конечно, сохранялась, и совершенно очевидно, что 9 мая остается главным главным народным праздником. Значение государственных праздников постепенно снижалось, падало, я имею в виду государственных праздников советского периода и постсоветского периода. И поэтому значение этого праздника в качестве главного, объединяющего и государственного, и народного, оно усиливалось, возрастало, это совершенно очевидно, и нужно было именно этот праздник мобилизовывать для государства, для власти. Поэтому вот был придуман, я полагаю, этот новый символ, георгиевская ленточка, в 2005 году.
Но ведь история этого символа гораздо более давняя, не так ли?
История этого символа, вообще говоря, сложная, двойная. Действительно, символ возник в российский период, еще в конце 18 века, и для Российской империи этот военно-патриотический символ, вообще говоря, был главным. Он присутствовал и в главной награде Российской империи, это Георгиевский крест, и вот в этой георгиевской ленточке, которая была и коллективной наградой в Российской империи, она вручалась лучшим воинским соединением. И вместе с тем георгиевский цвет, он был возрожден во время Великой Отечественной войны. Он ведь присутствовал в Ордене Славы. Так что он связует российскую историю, и советский, и досоветский период. И вместе с тем он устанавливает преемственность именно вот до советской России, что очень важно для нынешней власти, и добавляет советский период. Вот такой объединительный символ заключен в этой георгиевской ленточке, поэтому я считаю, что использование георгиевской ленточки в качестве главного символа 9 мая, Дня Победы, это был очень удачный политтехнологический ход, и он был принят народом. Мы видим, что большинство населения очень приветливо относится. Хотя часть народа, вот я сужу по общественному мнению, по разнообразным откликам, представители старшего поколения, они считают, что красный цвет должен был быть сохранен в качестве символа победы. Но большинство населения признало именно новый цвет. Цвет георгиевской ленточки и саму ее в качестве символа победы 9 мая.
Это был историк Владимир Согрин. Заметим, что по данным Фонда «Общественное мнение», чаще других положительно относятся к прикрепляющим георгиевские ленточки москвичи, но в то же время и жители малых городов, а также электорат ЛДПР и «Справедливой России», интернет-пользователи, граждане с доходом более 20 тысяч рублей в месяц и те, кого социологи называют «люди 21», то есть представители условно говоря, среднего класса.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баден.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».